эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 6 ноября, сегодня среда, и сегодняшняя программа о таком. Больше пожаров, птиц и затоплений. Как война влияет на экологию? Что означает «желтый режим» в ООС? И как родители школьников спасли одну из старейших школ Донбасса? Сотни приговоров украинским гражданам, в том числе и смертных. Дело рук многих так называемых судей и прокуроров, которые присягали народу Украины, но переквалифицировались в законников группировок ЛДНР. Совершают ли они преступления с точки зрения украинского закона? Грозит ли какое-то наказание от Украины людям, которые отправляют людей в Донецк и Луганск на подвал? И почему много дел против них разваливается в украинских судах? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях координаторка направления гуманитарной и информационной политики на временно оккупированной территории Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая, а также юрист, директор по научному развитию и общественной организации Центр политико-правовых реформ, доктор юридических наук и профессор Николай Хавронюк. Друзья, с вашей точки зрения, что делать с так называемыми судьями и прокурорами группировок ЛДНР? Звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403 наш номер. Звонки со всей территории Украины бесплатные со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Незаконное вооруженное формирование на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Лебединская, Орехово, Хутор Вольный, Луганская. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Австрия выделила транш в размере 1 миллиона евро на разминирование территории Донбасса. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Напомню, по данным ООН, с весны 2014 года в результате боевых действий на Донбассе более 3300 мирных жителей погибли, 9000 получили ранения. Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу после проведения плановых ремонтных работ на линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, после выполнения технологических мероприятий вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее в другие населенные пункты. Ранее планировалось, что ДФС будет остановлена до 8 ноября. Славянский роддом закрыли на реконструкцию. Как заявили в городском отделе здравоохранения, все беременные женщины по-прежнему будут наблюдаться в женской консультации. Она функционирует в штатном режиме, однако рожениц будут принимать перинатальный центр Краматорска. Также, если есть осложнения, женщин будут принимать хирургическое отделение городской больницы. Туда переехал весь персонал гинекологического отделения родильного дома. В Бахмуте до конца года планируют поднять тариф на проезд в троллейбусе. В коммунальном предприятии «Бахмут Электротранс» заявляют, что это вынужденное повышение тарифа в связи с ростом цен на электроэнергию и водоснабжение. Об этом в интервью «Вильному радио» рассказал директор предприятия Владимир Капорунин. По его словам, стоимость проезда планируется поднять до 5 гривен. Директор троллейбусного парка отметил, что 5 ноября уже было обсуждение с населением вопроса повышения тарифа. По его словам, почти все, кто присутствовал, согласились с этим предложением. Следующее обсуждение с людьми, которые не смогли присутствовать на первой встрече, запланировали на 8 ноября. Государственная пограничная служба Украины не пропустила на территорию страны российскую актрису Маргариту Аброськину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в 2018 году гражданка России незаконно посещала территорию аннексированного Крыма. Актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. В госпогранслужбе также отметили, что всего с начала года выявлено более 5000 фактов нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированной территории. Более 1000 иностранцам отказали во въезде в страну. Напомню, что Министерство культуры Украины ведет перечень российских артистов, которым запрещено пересекать украинскую границу из-за угрозы национальной безопасности. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 12, днем воздух прогреется до плюс 19.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в котором вы можете принимать участие в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные с мобильных и стационарных телефонов. Говорить мы будем о том, что Украине делать с так называемыми судьями и прокурорами группировок ЛДНР.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вот уже 18-й год подряд, 6 ноября, весь мир отмечает Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Ухудшение состояния экосистемы наблюдается длительное время после прекращения конфликтов и затрагивает не одно поколение. Говорится в резолюции ООН от 5 ноября 2001 года. Война на Донбассе продолжается, и специалисты говорят о неизбежном ухудшении экологии. Впрочем, не везде. Качество воды в реке не падает, утверждают коммунальщики.
Основной ущерб экологии из-за войны на Донбассе связан не с боевыми действиями напрямую, а с безразличием или халатностью по отношению к потенциально вредному производству, добыче полезных ископаемых, в частности угля. Уже давно экологи говорят о затопляемых на неподконтрольной части региона шахтах, как о главной экологической проблеме Донбасса. Некоторые заливают случайно из-за отсутствия или неработоспособности подземных насосов, а некоторые специально. Например, еще в июне 2017 года «Донбасс Реалии» сообщали, что под Донецком собирались затопить шахту, в которой проводили атомные испытания. Как уточнил координатор проектов ОБСЕ в Украине Дмитрий Аверин, эту Янакиевскую шахту «Юнком» начали затапливать в мае 2018 года. Сегодня она затоплена водой на 67%.
Проводим по мере возможности мониторинг затопления шахт. И картина за последний год значительно ухудшилась по подтоплению шахт. Мы имеем затопление практически во всем регионе от Орловки до города Янакиево. Фиксируется подтопление шахт в районе Донецка, Макеевки, Шахтерска, Антрацита, Алчевск.
Всего эксперты насчитали 39 шахт, которые уже не смогут использоваться из-за затопления. Похожие данные и у главы независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николая Волынка. Он говорит про 35 затопленных шахт. В итоге под угрозой находятся города на подконтрольном Донбассе, настаивает Волынка.
Орловка, Углегорск, Янакиево. Это водораздел. Если вода перескнет этот водораздел, так называемый, условный, часть Артемовска, Солидар уйдут под землю. Так как соль выбрали, они стоят на столбах.
Летом 2017 года на Донбассе без воды осталось 500 000 человек. В центре боевых действий оказалась Донецкая фильтровальная станция возле Авдеевки и другие распределительные пункты, а также водоотводы. Сегодня, по словам исполняющего обязанности генерального директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александра Евдокимова, ситуация остается стабильно сложной.
Поддерживаем в рабочем состоянии, но уже требуется, естественно, мероприятие по восстановлению. В некоторых случаях реконструкции. Это водовод, который идет из Орловки на Торец. Единственное, тоже требует ремонта. Ухудшение качества в реке, по крайней мере, нашей лаборатории не отправлено.
Неожиданно, но боевые действия стали причиной и относительного улучшения экологии. Так, по словам экологического активиста, депутата городского совета Мариуполя Максима Бородина, активные боевые действия в 2014-2016 годах стали косвенной причиной снижения вредных выбросов в его городе.
Определенное улучшение экологии было в первую очередь связано не с модернизациями, а с какими-то глобальными, потому что большинство модернизаций еще не закончено, они идут в процессе, и мы надеемся только, что они закончатся. А было связано с тем, что из-за проблем с логистикой для комбинатов уменьшалось производство.
Положительно косвенным, разумеется, образом военные действия в свое время повлияли на количество и разнообразие видов в заповеднике Миотида. – пограничники перестали пускать туда туристов, охоту запретили, и в итоге заповедник расцвел. По словам координатора проектов ОБСЕ, это частный случай. В других регионах они наблюдали ухудшение показателей животной жизни. Анализировать же ситуацию в целом пока не представляется возможным из-за продолжающихся боевых действий и разделения региона на подконтрольную и неподконтрольную части. Александр Демченко, Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Уже неделю в зоне проведения операции Объединенных сил действует желтый режим безопасности. Сколько он будет длиться, пока неизвестно. Значит, людям нужно быть готовыми к новым правилам пребывания в зоне ООС. К чему нужно быть готовыми и на что имеет право военные в желтом режиме, расскажет Дарья Куриная.
Желтый режим вводит определенные ограничения для граждан, которые приезжают или живут в районе проведения операции Объединенных сил. Но эти ограничения не означают, что военные будут применять их ко всем людям без исключения, говорит Александр Ступин, пресс-офицер операции Объединенных сил.
Військовослужбовці на місці вирішують, чи підозріла ця людина. Єдине, що можу порадити, мати при собі документи. Військовослужбовці проінструктовані, ніхто не збирається, так скажемо, перешкоджати пересуванню або якимось правам людини. Тобто вони є, але це не означає, що військові не можуть користуватися.
Однако людям, знаходящимся в зоні ООС, слідує бути готовими к тому, що в условиях жовтого режиму воєнні мають право применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения, или же другие действия, препятствующие выполнению законных требований, привлеченных к проведению операции Объединенных сил. Военные имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности. Осуществлять досмотр граждан личных вещей, транспортных средств и грузов. Военные имеют право входить в жилые и иные помещения на земельные участки, принадлежащие гражданам, а также на территории в помещения предприятий, учреждений и организаций. Использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам, но с согласия граждан. При определенных условиях военным разрешается ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам, не допускать транспортные средства и граждан на отдельные участки местности и объекты, использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, которые принадлежат предприятиям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций. Для лиц, не привлеченных к операции Объединенных сил, установлены следующие ограничения. Хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, холодного, пневматического и травматического оружия, а также устройств для отстрела патронов. Осуществление полетов беспилотных легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео, кино и фотосъемок. Использование в транспортных средствах любых радиостанций, а также проведение туристических экскурсий и походов рыбалки и охоты. Кроме того, запрещено посещение лесных массивов и отдельных районов местности, которые определяют военные.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сотни так называемых приговоров украинским гражданам, в том числе и смертных. Дело рук многих так называемых судей и прокуроров, которые присягали народу Украины, но переквалифицировались в законников группировок ЛДНР. Совершают ли они какое-то преступление с точки зрения нынешнего украинского закона? Грозит ли какое-то наказание от Украины людям, которые отправляют людей в Донецке и Луганске на подвалы? Почему многие дела против них разваливаются в украинских судах? Об этом и не только. Мы поговорим в студии. У нас в гостях Александра Дворецкая, координаторка направления гуманитарной и информационной политики на временно оккупированной территории Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится юрист Николай Хавронюк, директор по научному развитию общественной организации «Центр политика правовых реформ» и член комиссии по правовой реформе при президенте Украины. Друзья, присоединяйтесь. И вы, номер прямого эфира 0800 300 403. Со всей территории Украины звонки бесплатные, включая временно ее неподконтрольные территории. Звонить бесплатно можно со стационарных и мобильных телефонов. С вашей точки зрения, что Украине нужно сделать с так называемыми судьями и прокурорами группировок ЛДНР? Александр, мы давно следим за вот приговорами, так называемыми, на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Выяснили очень много личностей, да, тех судей, которые выносят так называемые приговоры, в том числе и смертные. И у нас создается такое впечатление, что какой-то единой такой политики, отношения государства Украина к этим людям, которые выносят эти приговоры, подписывают бумажки, ведут так называемые дела против украинских граждан на оккупированных территориях, нет. Я прав?
Действительно, единого подхода нет, и это связано, мне кажется, с несколькими вопросами, потому что у нас в целом не очень урегулирован вопрос, связанный с статусом граждан, оставшимся на временно оккупированной территории, как в Крыму, так и на Донбассе. Потому что если бы мы говорили о действующих чиновниках, судьях, прокурорах до 2014 года, до момента, как Украина утратила контроль над этими территориями, мы бы могли рассуждать в контексте Держзрады и каких-то там формальных требований, которые написаны в Уголовном кодексе, когда речь идет о людях, которые приступили на эту так называемую службу на стороне так называемых ЛНР, ДНР, то не совсем понятно, как рассматривать эту службу в данном контексте, это первое. Но самое главное другое. Это как раз, возможно, будет комментировать в том числе наш гость, юрист, еще один, поскольку это больше отсылает к тому, к правосудию переходного периода, который государство еще должно наработать, это то, каким образом мы будем разрешать конфликтные ситуации в целом, впереди, да, то есть какое мы видим законодательство именно на этих неопределенных территориях.
Александра, но сейчас вот сидят люди, подписывают какие-то бумажки, говорят какие-то слова, сидят вот в мантиях, да, с точки зрения украинского закона, они совершают какое-то преступление или нет?
Здесь тоже важно, я еще раз говорю, что смотреть, есть ли состав преступления такой, как называется, держзрада, да, то есть понятно, что это очень широкий, с одной стороны, у нас не очень часто применяемый, там, например, за держзраду судят Януковича.
Это
очень политический момент, и здесь очень важно, кто будет определять, какое непосредственно преступление осуществил, то есть насколько действие, которое осуществляет этот человек, то есть речь идет про индивидуальную ответственность, да, каким последствиям это привело, и насколько действительно ли этот человек несет ответственность за совершенное преступление. То есть, например, вынесенный приговор там про смертную казнь, да, привел к смерти. Насколько возможно здесь судить человека за убийство, да, потому что у нас нет этого переходного правосудия, где мы будем говорить о том, кто ответственный за военные преступления, за преступления против человечности и так далее.
Александра, вы сейчас в офисе по разработке гуманитарной политики Украины. Сейчас вот эти вот вопросы, о которых мы с вами говорим, вот шестой год войны, нет этой политики, да, непонятно, в каком статусе сейчас находятся так называемые чиновники группировки ДНР, да и простые украинские граждане, вот кто они там, да, сейчас они для Украины просто украинские граждане. Сейчас хотя бы готовятся какие-то вот эти переходное правосудие, отношения Украины к процессам, которые происходят там. Начались какие-то процессы юридические?
Юридические процессы начались давно. Например, закон, который говорит про особливости местного самоврядования в окремых районах Донецкой и Луганской областей, который так и не вступил в полную силу, поскольку он должен был работать после проведения местных выборов на этих территориях.
Так он предусматривает, что они судьями прокурорами на этой территории?
Нет, он предусматривает, что все участники событий в Донецкой и Луганской областях, там очень абстрактно написано, освобождаются от любого вида ответственности. Там есть такая статья. Но этот закон вступает в силу только после проведения местных выборов. Сейчас он действует до 31 декабря, срок его действия 2019 года. Данная Верховная Рада сейчас, нынешнего созыва 9-го, будет принимать решение продолжать срок действия этого закона, менять этот закон, и эта дискуссия в любом случае в декабре еще раз поднимется. Что касается второй части, то это дискуссия про правосудие переходного периода, которая включает в себя в том числе вопросы ответственности, вопросы амнистии, вопросы памяти, героизации, там очень большой спектр вопросов, не только ответственности за совершенные преступления, и должна определять эту степень ответственности. Кто-то несет так называемые люстрационные ограничения. Например, они просто больше не будут иметь права занимать государственные должности, но не несут уголовную или административную ответственность. Кто-то будет нести административную ответственность, кто-то будет нести уголовную ответственность за совершенные преступления на этой территории, а кто-то будет освобожден от любого вида ответственности. Например, если мы будем обсуждать эту теорию, то в некоторых странах, которые пережили конфликт, когда речь идет, например, о школьных учителях, которые от работников бюджетной сферы, или там о врачах, то есть каждое государство по-своему решает, какая именно категория граждан несет какую ответственность.
Вы как считаете, вот если следовать духу этого закона об особенности самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, все должны быть лишены ответственности за события, да, связанные с конфликтом на Донбассе, вот эти вот судьи, прокуроры, они тоже должны избежать ответственности?
Ну, в логике этого закона все за все не несут ответственности. Ну, то есть все участники событий, мы должны говорить о том, что это в том числе и украинские военные, украинские правоохранители или там любые другие акторы со стороны подконтрольной Украины территории. Ну, то есть это такой обоюдный процесс, что никто ни за что ответственность не несет. Вроде бы как 5 лет ничего не происходило. Если говорить о логике международного уголовного права, то, конечно, за военные преступления, преступления против человечности не может быть происходить амнистии. Если кто-то кого-то держал в рабстве, пытал, совершал бессудные казни, что мы говорим о приговорах смертных, да, потому что если мы не признаем эти суды, то эти суды, приговоры являются, в Украине не действует смертная казнь, у нас она отменена, то понятно, что эти преступления...
Но для Украины это и не приговор, для Украины это и не смертная казнь, это какая-то вот расправа, но что интересно, кто привел в исполнение этот приговор, кто расстрелял человека, он может быть нести ответственность, потому что нарушение украинского законодательства, а те люди, которые приговорили, так сказать, к этому расстрелу, никакой ответственности пока нет.
Именно поэтому мы должны говорить о том, что есть политическая составляющая в этом. То есть государство должно определиться, и причем определиться не просто там какие-то депутаты взяли и проголосовали, а должен быть широкий диалог, общественный диалог на эту тему, поскольку здесь процесс более важный. Кто несет ответственность, а кто не несет, он более важный, чем результат. Потому что ни в одной стране не было какого-то идеального решения. То есть это то, на чем договорится общество, потому что процесс амнистии – это часть примирения. То есть мы говорим, что амнистия ценна, там, например, освобождение от ответственности и ответственность, которую несет, она важна не сама по себе, она важна как условие. То есть, например, мы говорим, что мы не привлекаем к ответственности, не знаю, директоров школы, или мы не привлекаем к ответственности тех, кто не совершал военные преступления. Например, если ты сидел в управлении полиции, принимал заявление о том, что кто-то там украл или еще, мы, например, говорим, вы не несете ответственность, но, соответственно, вы сдаете все оружие нелегально, да, то есть процесс примирения и вопросы амнистии и ответственности надо воспринимать в комплексе общих мер по восстановлению государственности, контроля украинских органов власти на этих территориях, а не отдельно, как вопрос справедливости. Потому что понятно, что если мы будем выделять только вопрос об амнистии, мы будем говорить, это несправедливо, что люди не несут ответственность за совершенные преступления.
Кто с кем должен говорить? Вы говорите, широкое обсуждение должно быть этих вопросов. Вы как это видите?
Здесь можно выбирать разные платформы. Например, прорекламирую, наверное, уже прошедшие 29-30 два форума в Мариуполе. Один был инвестиционный, а второй форум назывался «Форум единства», и там, собственно, была панель, посвященная правосудию переходного периода, где озвучивалась возможная национальная модель правосудия переходного периода. И здесь важно несколько направлений. Это вопрос и такой, как мы сейчас с вами обсуждаем, это вопрос привлечения журналистов и средств массовой информации для того, чтобы этот диалог звучал в обществе, и мы поднимали эти темы. Это вопрос диалогов в узких группах, да, то есть мы будем говорить о том, что есть пострадавшие от конфликта, есть демобилизованные, ветераны, военные, жертвы пыток, жестокого обращения, то есть они должны, то есть их чувство восстановления справедливости должно быть учтено в таком процессе. Дальше мы должны говорить о разных группах. Это группы и студенты, это учителя, то есть это такой национальный диалог, который, наверное, должен модерироваться и собираться просто какие-то мнения в формате фокус-групп, общественных обсуждений, обсуждений на уровне таких двусторонних каналов, где ток-шоу, где люди могут высказывать свои мнения, но только они должны быть профессиональные, а не политические.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. С вашей точки зрения, что Украина должна сделать с так называемыми судьями и прокурорами группировок ЛДНР? Считаете ли вы их преступниками? Вот если не по букве закона, как мы сейчас слышим, да, потому что у Украины нет определенного юридического отношения к этим людям, но хотя бы по духу. Давайте к нашему разговору подключим эксперта Центра политико-правовых реформ, доктора юридических наук, профессора. И что интересно и важно, замглавы рабочей группы в комиссии по правовой реформе при президенте Украины Николая Хавронюка. Николай Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Иванович, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как Украина сейчас видит тех, кто отправляет на смертную казнь, выносит приговоры украинским гражданам на оккупированных территориях. Мы вот в этом пытались разобраться, но все равно трудно как-то это понять. Вот там есть адвокаты, там есть прокуроры, там есть судьи. С точки зрения украинского законодательства сейчас они ведь не совершают никаких преступлений, я правильно понимаю?
Нет, наверное, вы неправильно понимаете. Они постоянно совершают преступления против Украины. Дело в том, что в Уголовном кодексе очень часто встречается такое понятие «специальный субъект». И вот когда эти лица в первые дни, недели, там какой-то период, март, возможно, февраль еще 2014 года, они считались судьями Украины, прокурорами Украины, и они совершали определенные действия незаконные, то эти действия нужно квалифицировать, ну, в отношении судей, как вынесение заведомо неправосудных решений, в отношении прокуроров, как злоупотребление властью или превышение власти и так далее. Тогда, когда уже мы установили факты, что Российская Федерация вмешалась в наши внутренние дела, организовала на территории Украины так называемую ДНР, ЛНР и так далее, и призвала служить в свои ряды бывших судей и прокуроров Украины, вот тогда они начали совершать такие преступления, которые можно назвать государственной изменой, например. Вот. Ну и некоторые другие.
Скажите, кто-то в Украине, какой-то орган, должен ли собирать информацию об этих судьях, об этих прокурорах? Или это дело рук тех, которые пострадали от этих так называемых приговоров и вот вернулись сейчас на подконтрольную территорию Украины и добиваются их осуждения? Или все-таки стоит создать какой-то орган? Или уже есть какой-то орган, который должен собирать и собирать данные об этих людях?
Ну, насколько я понимаю, определенные данные собирают все органы правопорядка, в частности, те, которые занимаются расследованием уголовных правонарушений. И, собственно, с этой целью уже давно было создано специальное управление в Генеральной прокуратуре Украины. И, насколько я помню, оно действует, оно собирает материалы, оно передает материалы в офис прокуроров Международного уголовного суда. И в тех ситуациях, когда другим органам досудебного расследования, ну, например, Государственному бюро расследования, национальной полиции, известны какие-то факты совершения преступлений, то есть за службой безопасности, известны какие-то факты совершения преступлений этими лицами, бывшими нашими правоохранителями, судьями и так далее, то они регистрируют сведения в едином государственном реестре и дела расследуют. И даже, наверное, были случаи, насколько я помню, когда людей этих осуждали. Но
заочно, да?
Что, не только заочно, и очно. То есть были случаи, когда они пересекали эту нашу условную границу и были задержаны, и их осуждали. То есть это не единичные случаи. И были случаи, когда заочно осуждали. Это десятки случаев, по-моему.
Николай Иванович, а дебатируется ли сейчас вот вопрос этого переходного правосудия, который вот мы касались, могут ли эти судьи и прокуроры после реинтеграции этих территорий рассчитывать на какую-то амнистию? Если да, то какие?
Какие из них? Ну, я думаю, что к ним ко всем нужно подходить одинаково, с меркой, ну, в частности, статьи 111 Уголовного кодекса «Государственная измена». В этой статье, в частности, написано про переход на сторону врага в условиях вооруженного конфликта и про оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. То есть эти слова, в общем-то, охватывают ту деятельность, которую они ведут. Вот. Что касается амнистии в отношении этих лиц, то о ней пока говорить рановато. Я не видел даже такого актуального проекта закона об оглашении амнистии. И предложения, естественно, будут разные. То есть кто-то считает, что амнистии не подлежат только те люди, которые держали оружие в руках и стреляли, убивали, взрывали там и так далее. Кто-то считает, что эти положения амнистии должны быть более широкими и охватывать в том числе и тех людей, которые служили интересам нашего врага. Вот. Но однозначно, по моему мнению, под амнистию должны попасть только те люди, которые обеспечивали жизнедеятельность территории, то есть обслуживали какие-то коммуникации, охраняли даже общественный порядок, возможно, безопасность наших граждан, которые проживают на оккупированных территориях, на дорогах, например, ну и так далее. То есть в отношении них можно проводить амнистию. Но вот в отношении предателей и тех, кто держал оружие в руках, я думаю, что вопрос должен решаться иначе.
Николай Иванович, еще такой вопрос. Когда мы исследовали персонали этих людей, вот так называемых судей, прокуроров и адвокатов в том числе, мы заметили, что многие продолжают считаться Украиной действующими судьями, действующими адвокатами. Вот поясните, как юрист, вот высший квалификационный совет судей или союз адвокатов должен принимать по ним решение об исключении их из своих рядов, лишении лицензии адвоката, отзыва судебной лицензии? Или это по желанию? Это обязательство или по желанию?
Дело в том, что таких оснований в законодательстве у нас прямых нету нигде. То есть, поскольку Украина долгое время не признавала даже наличие состояния войны, и до сих пор у нас очень невнятно политики говорят об этом. Понимаете, для того, чтобы уволить судью с должности, необходимы правовые основания. Потому что мы можем сегодня уволить какого-то судью, который на оккупированной территории продолжает осуществлять правосудие, а он ведь подаст в Европейский суд по правам человека и докажет, что согласно действующему законодательству Украины, его не имели права уволить. Вот. Поэтому для того, чтобы уволить, нужно сначала доказать либо состав преступления в его действиях, либо состав дисциплинарного проступка.
Николай Иванович, вы же говорите, есть состав преступления, измена Родине.
Да, но его нужно доказать, в суде, то есть должен быть приговор суда. Поэтому более простым путем было бы доказать наличие дисциплинарного проступка, то есть уклонение от выполнения хотя бы своих служебных обязанностей там, и так далее. Вот. И с этим должны были обращаться сразу же целыми пакетами, поименно по всем этим судьям.
Кто это может сделать?
Да, в принципе, кто угодно должен был это делать, и Высший совет правосудия должен был реагировать и пачками их увольнять. Если это не сделано, я не могу говорить об этом, потому что я не работаю в Высшем совете правосудия. Информацию у них спрашивают.
Да, безусловно, мы у вас как у юриста спрашиваем, да, потому что очень много таких коллизий, да, и мы были удивлены, когда увидели вот этих адвокатов, которые в кавычках защищают людей на оккупированных территориях, вот с лицензией адвоката. Они продолжают в Украине считаться адвокатами.
То же самое и по адвокатам. То есть есть организация, Национальная ассоциация адвокатов, там другие какие-то органы адвокатуры. Вот, им нужно направить соответствующие запросы, и пусть они ответят, сколько людей было уволено адвокатов по этим основаниям.
Николай Иванович, последний вопрос к вам. Что Украина, должна ли Украина принять какой-то закон, чтобы наказание вот для судей, прокуроров, так называемых, было неизбежным? Или хватает уже нынешнего законодательства?
Я думаю, что достаточно законов. Просто у нас всегда так бывает, что законов много, а желания их исполнять недостаточно.
Спасибо большое. Это был Николай Хавронюк, директор по научному развитию общественной организации Центр политико-правовых реформ, доктор юридических наук, профессор и замглавы рабочей группы в комиссии по правовой реформе при президенте Украины. У нас в гостях Александра Дворецкая. Хотели бы что-то добавить?
Да, я как раз хотела сказать, что даже по самому комментарию юриста ясно, что все очень неоднозначно. Говорят, что состав преступления есть государственной зрады, но почему-то мы говорим, что легче было бы про дисциплинарную ответственность. Но извините, дисциплинарная ответственность тянет за собой увольнение этого человека, а госизмена говорит о 12-15 лет лишения свободы. То есть, да, ну, мы не должны говорить, что у нас мы считаем их держзрадой, но доказательств никаких не имеем.
Юрист
поэтому...
говорит о том, как... проще, да,
да.
Как привлечь.
Проще уволить, но это не привлечь к ответственности, потому что степень ответственности за дисциплинарные проступки и за государственную измену не то чтобы разная, а кардинально разная. У нас на самом деле в Украине выше 15 лет лишения свободы-то и наказания нет, ну, кроме пожизненных, вот это мы про другие чуть-чуть вещи будем, да, говорить. Поэтому это первый вопрос, который я бы поставила, ну, как бы под сомнение, что украинского законодательства... стандартного уголовного кодекса времен мирного времени нам достаточно. Второй вопрос, это я бы не мешала в одну кучу вопрос судей, прокуроров, адвокатов, потому что все-таки адвокаты не являются агентами государства напрямую. Например, человек сидит в подвале. Украинский гражданин, который сидит в подвале условного ДНР и обвиняется в госизмене. Единственным способом получить какую-либо информацию о нем это поиграть в их игру для того, чтобы нанять адвоката с условной лицензией ДНР, для того, чтобы родственники заключили с ним договор, чтобы он пришел и что-то там
Александр,
получил.
С другой стороны, адвокат
данные.
Может выполнять танец. Нет, в этом юридическом танце, да, быть роли для того, чтобы вот осудить человека.
Нет, адвоката в первую очередь задача – это защита. Адвокат не осуждает человека, не выносит приговоры и не садит человека. То есть, мне кажется, это очень важно разделять, потому что если мы сейчас будем говорить об ответственности адвокатов, то мы означает, что все граждане, находящиеся на неподконтрольной территории, лишены возможности так или иначе защищать свои права. Ну, то есть мы понимаем, что мы не признаем суды там, мы не признаем правоохранительные органы. Но конкретный человек, конкретный украинский гражданин находится сейчас в подвале Донецка по решению суда. И его приговор и срок нахождения в этом подвале зависит от того, был ли у него адвокат или нет, и какую поддержку он ему надавал. К нам, я работала в Востоксос, и мы на самом деле рекомендуем всегда людям, которые находятся, у которых родственники находятся в местах лишения свободы, незаконных местах лишения свободы, использовать все возможные правовые механизмы для того, чтобы этот человек остался жив. Потому что наличие адвоката и доступ адвоката, хоть он будет с деревянным лицензией ДНР и так далее, означает, что кто-то будет периодически видеть, как выглядит этот человек, что он живой, что его не пытают, что ему не отрезали руку или еще что-то.
Но это частичное
произошло.
Признание, так называемая судебная система на этих территориях.
Это не частичное признание. Это мы сейчас говорим про ответственность. Мы не признаем их адвокатами, мы не признаем их лицензии. Но мы не должны говорить о том, что человек, который пытается защитить наших граждан на той территории, должен нести ответственность. Вопрос, что он нарушил? Ну, то есть, какой состав преступления в данном случае? Я не говорю о том, что есть адвокаты, которые там принимают решения в отжиме предприятий там, или и так далее, юридически. Это индивидуальная ответственность. Но просто приравнивать адвокатов к людям, которые находятся в незаконных оккупационных администрациях, все-таки не стоит.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, выключите, пожалуйста, приемник, чтобы мы могли пообщаться.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это с Луганщины. Я хотел бы вашей гости задать такое питание. Якась невідповідність. Ну, от якщо брати засуджених у нас в Україні, наприклад, з роти чи батальйона «Торнадо», які отримали від 9 до 11 років, тоді прикордонник, здається, в Маріуполі, я не пам'ятаю, закінчився суд чи ні, якому грозило 13 років. Це катування, там вбивство мирних тих, Зайдара, там багато прикладів. І дивися, той, бойовика ЛНР, ДНР засудили 3-5, ну, по-моєму, 8 я найбільше бачив років. Той. Я не розумію одного. Якщо бойовик, він в Африці бойовик. Він зрадив батьківщину, автоматично це йде як зрада батьківщини.
Спасибо, поняли вопрос, да, вот несоответствие, несправедливость. Александр, если есть что сказать вам по этому поводу, да, но это тоже связано с неопределенностью позиции Украины по отношению к тому, что происходит на оккупированных территориях.
Ну, каждый надо рассматривать преступление индивидуально. Если речь идет о пытках, жестоком обращении, мародерстве и так далее со стороны батальонов или и так далее.
А участие в составе батальона, это, ну, это уже
на самом деле никому не судили за участие в составе батальона в Украине.
За конкретное преступление.
Торнадо судили за конкретные преступления, осуществленные в отношении мирных жителей на подконтрольной Украине территории. Ну, то есть, и там есть доказательная база. И мы должны рассматривать каждое это событие отдельно, потому что на самом деле нет права украинского батальона пытать человека. Ну, нет, его нет ни у кого. Ни с той, ни с той стороны. Что касается приведенного примера в отношении боевика, я не знаю конкретное дело и за что... Ну, то есть надо смотреть, за что его конкретно судили. За держание оружия, за стояние на блокпосте, за кражу, за отжим машины. Ну, то есть надо понимать.
Еще человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот странно вообще, что такой вопрос поднимается о том, что нужно делать с прокурорами, судьями в кавычках ДНР. То есть у нас есть Конституция Украины, Уголовный кодекс, там все написано. Вот статья 111 «Государственная измена», вот цитирую. «Государственная измена, то есть деяние умышленное, совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. Переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет». То есть здесь все четко, ясно написано. Вот один вопрос только, почему это все не исполняется. То есть, по моему мнению, вот, что нужно даже начинать не с этих судей и прокуроров, а с так называемых журналистов, ну, пропагандистов кремлевских, которые запугивают и обманывают там местное население.
Спасибо. Спасибо. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Ну, у нас Корчевников гулял по Киеву, поэтому никто никого. Вы знаете, я не уверена, что там адвокаты защищают, можно ли им верить, но я не об этом. Вот как в Испании сразу вынесли приговоры по обвинению в сепаратизме. У них там была статья уже готовая за сепаратизм, или они ее быстренько сделали? То есть все у нас есть. Для нашей власти Россия не является врагом. Поэтому вот эти судьи, прокуроры, они прекрасно будут себя чувствовать, если даже наши флаги там повесят. Потому что у нас на нашей территории судьи, а прокуроры, такие же точно, как и на той, занимаются тем же самым. Одного поля ягоды. А для нашей власти выгодны именно эти люди. Они не будут наказывать их. Это как бы свои ментально, одной группы крови. Понимаете, вот как мы с тобой одной группы крови. А по поводу торнадовцев, ну знаете, пытки и обыкновенный мужской мордобой – это разные вещи. У нас депутаты друг друга морды бьют. Это что, пытка? Поэтому, ну, не надо пытки там. Вот прям запытали всех мирных населения, и они об этом с упоением рассказывали.
Нет, ну там есть доказанные факты все-таки их участия в преступлениях против мирных граждан. Александра, вот касательно этой статьи Украинской Конституции, вот наш слушатель ее зачитал полностью, да, чтобы мы понимали. Украина сейчас считает ли людей, вот эти вот фактические администрации, те, которые там находятся, в Донецке и Луганске, что они служат другому государству, что они пособники иностранной интервенции? Или сейчас все тоже так неоднозначно, гибридно?
Да, этот вопрос лучше адресовать, конечно, Генеральной прокуратуре Украины, которая, собственно, собирает статистику отношений дел, квалифицируемых по 111 статье. Цитировалась статья 111 Уголовного кодекса, не Конституция, Уголовного кодекса Украины действующего. И задавать этот вопрос непосредственно им. Так же, как и решения выносят конкретные суды, смотря, есть ли состав преступления, и фактаж собирается следователями, да, передается в суд, и суд уже выносит решение по этой ответственности. Это такой общий ответ на вопросы по последним торнадовцам и так далее. Если был суд и вынесены приговоры, значит, там, наверное, все-таки был какой-то состав. Я не несу за это ответственность, я лишь только говорю о том, как это выглядит. Что касается сбора данных, наверное, недостаточно собирается данных для того, чтобы эту доказательную базу, потому что мы можем посмотреть на количество приговоров, которые в результате оказываются. Чаще всего мы видим информацию о руководителях, администраторах каких-то групп ВКонтакте или еще, ну, то есть такие довольно безобидные вещи, и намного реже мы видим ответственность конкретных людей, осуществивших.
Это тихая амнистия такая.
Госизмена, да. И поэтому я думаю, что все-таки я бы вернулась к тому, что это очень политический вопрос. И что вопрос амнистии не существует в вакууме, или вопрос ответственности не существует в вакууме. Он является предметом договоренности для мирного урегулирования конфликта в целом. То есть, например, в странах бывшей Югославии была такая процедура, что государство за госбюджет выкупало оружие. Оно понимало, что боевики его просто так не сдадут, оно нелегальный оборот оружия, и они были готовы заплатить за это из денег налогоплательщика для того, чтобы выкупить это оружие.
Ну и в обмен на амнистию, да, наверное?
Нет, потому что они ставили себе высокую цель – мир. То же самое мы должны рассматривать вопрос амнистии и ответственности с точки зрения, а какую высокую цель мы ставим. Если, например, нас приближает к миру привлечение к ответственности всех – адвокатов, прокуроров, судей, школ и так далее – мы можем вести эту позицию. Ну, насколько сейчас мы, находясь в ситуации того, что мы эти ситуации не контролируем, должны запугать там население настолько, что вы все будете нести ответственность вплоть до школьных учителей, ну, чтобы что? Население там сказало, мы боимся возвращения Украины, связанной с
ответственностью. Речь идет о называемых судьях и прокурорах, и это действительно возмущает вот людей на подконтрольной территории, людей, которые прошли через эти подвалы, пытки, да, что сейчас им никакое...
Я ни в коем случае не говорю о том, что люди, совершающие преступления, военные преступления, преступления против человечности, должны нести, не нести ответственность или быть амнистированы. Я, как человек, который работал в том числе с людьми, которые пережили плен, почему я хорошо понимаю, что такое люди, находящиеся в подвалах, должна точно сказать, что люди, выносящие им приговоры, и люди, которые их пытали, содержали, избивали, применяли, в общем-то, разные методы, да, дознания незаконные, они должны нести за это ответственность, в том числе эти факты, как уже говорилось, документируются и передаются в Международный уголовный суд. Да, офис прокурора сейчас их рассматривает, еще судебный процесс не начался. И на это может быть потрачены десятки лет. Но Международный уголовный суд не привлечет к ответственности всех. Их опыт показывает, что он привлекает топ-чиновников, которые несут ответственность. В идеале, да, Путин должен сидеть на условной лаве подсудных и давать эти показания Международному уголовному суду. А что касается вот этих рядовых людей, то здесь вопрос национального законодательства, каким оно будет, как будут происходить суды по этим людям. Мы можем посмотреть многострадальную Нелю Штепу, которую там много раз, да, тягали. Именно по, кстати, этому же составу, да, призыв к проведению референдума и так далее. И вы посмотрите, что у государства очень слабая позиция.
Это очень удивительно. На 6-й год, да, вот до сих пор не выработали своего отношения к тому, что там происходит. Давайте еще человека послушаем, будем заканчивать. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Каятика, что звонил? Я просто, пане Александре, хочу чи уточнить, чи запитать. От вона каже, що для бойовиків, яких захоплюють чи переходять, вони недостатньо доказової бази. Ви мене вибачте, людина служила, наприклад, в 6-му козацьому полку, який дислокується в Кадівці Первомайської, який входить в склад 2-го армійського корпусу, який підпорядковується південному командуванню Південного округу Російської Федерації. Які ще потрібні докази? Він зрадив батьківщину чи ні?
Ну, я снова скажу, что я не знаю, какие по отношению к этому человеку были собраны доказательства со стороны органов, которые ведут следствие, что было передано в суд, и рассматривал ли суд это. Но надо понимать, что Офис гуманитарной политики не может давать оценки таким вещам и на самом деле работать за органы следствия. Не можем мы просто так взять и сказать, что мы вот достаточно доказательств.
Нет, но это вопрос принципиальный, да. Он служил в незаконном вооруженном формировании. Он преступник или нет?
Ну, согласно Уголовного кодекса, он преступник. Но я не знаю, есть ли доказательная база по этому человеку, переданная в суд. Потому что все-таки решение должен вынести суд. Ну, вот у меня был опыт такой личный. Я был задержан здесь руководитель молодой республики, секретарь молодой республики. Уже под Киевом он строил какой-то дом, а там он занимается молодежной организацией такой там в ДНР. А я его знала с 2012 года. Мы ругались еще в Шахтерске в 2012 году. 2013 году, когда территория была подконтрольна. И я приходила в избу, под протокол давала показания, приходила в суд на его меру пресечения, ему дали полгода, он отсидел в СИЗО, потом сказали, нет оснований считать, что он что-то нарушил, он уехал, и я дальше смотрю, как в социальных сетях они, этот Витя Назаров из Шахтерска машет нам рукой. Ну, то есть я как гражданин сделала все, что я могла сделать для того, чтобы этот человек понес ответственность. Но я не могу работать ни за суд, ни за прокуратуру, ни за другие следственные органы, для того, ни за СБУ, для того, чтобы привлекать его к ответственности. Вот к ним, собственно, такие вопросы и надо адресовать.
Хочу отметить, да, что мы связывались с представителями власти, с партией «Слугой народа», но сейчас «Слуга народа», но сейчас они работают в комитетах, не смогли принять участие в нашей программе. Будем ожидать вот позиции власти по поводу так называемых судей и прокуроров на оккупированной территории. Благодарю участников нашего разговора. Это была координаторка направления гуманитарной и информационной политики на временно оккупированной территории Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая. Также по телефону с нами был Николай Хавронюк, доктор юридических наук, профессор, замглавы рабочей группы в комиссии по правовой реформе при президенте Украины. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 908 дней. Буквально через полтора часа в 19.00 в Попасной состоится премьера проекта «Город с собой». Ученики школы номер один театральной постановки покажут свое представление о городе и своей жизни в нем. С нами на прямой телефонной связи из Попасной режиссер Георг Жино, который и организовал этот проект. Георг, здравствуйте. К сожалению, пропала телефонная связь. Постараемся ее восстановить, а пока послушаем свежий обзор прессы.
Украина – это страна с длинной историей и короткой памятью. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Журналист приводит в пример Польшу. По его словам, там весь период с 1991 по 2014 годы воспринимали как внезапную историческую передышку, за время которой нужно было успеть мобилизироваться, провести реформы и подготовить систему обороны. Потому что нормальная Россия для них – это империя, сосредоточенная на поглощениях и расширении. И нужно быть готовым к тому, что ее оттепели всегда бывают краткосрочными. Украина же, как отмечает журналист, была уверена в обратном. Воспринимала ослабленную Россию как новую норму. Полагала, что эпоха империи ушла в небытие, и потому те два десятилетия, которые у нее были, были потрачены впустую. Это хорошая иллюстрация того, как работает историческая память, которая учит видеть окна возможностей и пользоваться ими, утверждает Павел Казарин. Все чаще в Польше можно услышать сравнение ситуации с украинскими работниками с ситуацией трудовой миграции поляков в Великобританию. Именно в этой стране польские трудовые мигранты больше ассимилировались и остались. Это большой вызов для польской власти, которая пытается сейчас мотивировать поляков вернуться из Британии. Об этом пишет интернет-издание «Главком». В свою очередь, украинцы, как пишет сайт, демонстрируют устойчивую тенденцию к безвозвратной миграции в Польшу. Этому способствуют простые условия культурной, социальной и языковой адаптации. Преимуществ добавляют условия труда, которые улучшаются, рост зарплат, лояльные условия кредитов на приобретение жилья, четкие условия ведения бизнеса и так далее. И для польской экономики, и для демографии это хорошо. Но для Украины это все больше рискует превратиться из проблемы нехватки трудовых ресурсов в демографическую катастрофу. Подробнее в статье «На работу в Польшу. Как Украина идет к демографической катастрофе». В Одессе в рамках декоммунизации демонтировали памятную доску маршалу Жукову. Сами одесситы восприняли эту историю спокойно. Не было ни скандалов, ни массовых протестов. Однако обычная в таких условиях истерика приключилась у братского народа. Об этом пишет в своем блоге донецкий журналист Денис Казанский. Причем, как пишет журналист, на этот раз всю ненависть россияне обрушили не на так называемых бандеровцев, а на самих одесситов за то, что те не пожелали, цитата, «закидать врага десятками тысяч трупов». Об этом, в частности, Беларуси, заявил российский пропагандист Сергей Веселовский. В этой истории, как пишет Казанский, удивляет не кровожадность пропагандиста. Удивляют симпатии многих украинцев, в том числе и одесситов, к такой России и таким россиянам. Как можно испытывать симпатию к людям, которые жаждут, чтобы твой город был завален десятками тысяч трупов, среди которых обязательно будут не только трупы условных врагов, но и единомышленников? Подробнее читайте в блоге Дениса Казанского.
Мы снова связались с режиссером Георгом Жино. Сегодня в Попасной состоится спектакль «Город с собой». Георг, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите немножко про проект. Что покажут ученики местной школы?
Мы сегодня в Попасной показываем спектакль, который состоится из двух частей. Первая часть – это группа учеников из Бахмутской школы номер 10 и который спектакль, который мы уже показали в Бахмуте месяц назад, а сегодня про школьную дискотеку, про первую любовь, про взросление за последних 5 лет. Ученики, дети из Попасной будут сегодня показать свой спектакль.
Расскажите, как долго готовили вы этот спектакль, сколько людей в нем принимает участие учеников?
В целом сегодня на сцене больше 20 человек, но на самом деле этот спектакль готовился, можно так сказать, 3 года, потому что мы уже 3 года сотрудничаем и дружим с школой из Попасной, которые участвуют, и это такие очень глубокие дружеские отношения с учителями и такой процесс, который постоянно, мы вместе вырастем, я бы так сказал.
Георг, а зачем вы это делаете? Вы вот не в первый раз приобщаете к искусству детей с подконтрольной части Донбасса. Сейчас зачем?
Очень просто. Я в конце 2014 года совместно с волонтерской организацией «Новый Донбасс» и Наталья Барашбит более-менее случайно попал в городе Николаевск. Вы все знаете, что это за время было, и меня тогда очень глубоко задевал, как подростки переживают того, что случилось. Но это было 5 лет назад. И за эти 5 лет как-то я стал очень восхищаться жаждой жизни, чувство юмора, талант учеников Донбасса, подростков, и очень все время тянутся туда возвращаться и с ними работать, и я получаю очень большое удовольствие от их креативности и очень надеюсь, что они от этого много имеют.
Георг, сегодня Попасная, куда-то едете дальше со своим спектаклем?
Да, сегодня будет пример Попасная, потом мы сделаем в Николаевске в конце ноября окончательную версию, в котором 3 школы участвуют, а потом мы будем в Украине, в Харков, в Львове, в постплей театр, в Киеве ехать, а потом покажем спектакль еще в Вене, в Берлине, Потсдам. Такой сделаем тур с детьми и с нашим спектаклем.
Начнется все с Попасной. Благодарю режиссера Георга Жино, режиссера постановки «Город с собой». Напоминаю для наших слушателей в Попасной, что премьера проекта «Город с собой», который, как мы слышим, покажут даже за рубежом, будет сегодня в 19:00 в Попаснянской школе номер 1. Вход свободный. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Российские гибридные силы с начала текущих суток 1 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает Министерство обороны страны. По этим данным, обстрелы продолжались на Луганском направлении в районе Крымского. Потерь с украинской стороны нет. Группировки ЛДНР на своих ресурсах об обстрелах с начала текущих суток не сообщают. Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду в Россию комплектующих к военным самолетам. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы. По данным ведомства, задержанные нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и Ту-22, состоящих на вооружении военно-воздушных сил России. Запчасти задержанные отправляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в Россию. Продолжается следствие.
Шахтерам госпредприятия «Первомайск Уголь» выплатят долги по зарплатам до конца этой недели. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Верещук. Она напомнила, что Верховная Рада в минувший четверг проголосовала за изменения в государственный бюджет на 2019 год и выделила 1 миллиард гривен на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. В Бахмуте до конца года планируют поднять тариф на проезд в троллейбусе. В коммунальном предприятии «Бахмут-Электротранс» заявляют, что это вынужденное повышение в связи с ростом тарифов на электроэнергию и водоснабжение. Об этом в интервью «Вильному радио» рассказал директор предприятия Владимир Копорунин. По его словам, стоимость проезда планируется поднять до 5 гривен. Директор троллейбусного парка отметил, что 5 ноября уже было обсуждение с населением вопроса повышения тарифа. По его словам, почти все, кто присутствовали, согласились с этим предложением. Загребский футбольный клуб «Динамо» сегодня встретится с донецким «Шахтером» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. В прямом эфире транслировать матч будет телеканал «Футбол-2». Начало поединка в 22 часа по киевскому времени. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 12. Днем воздух прогреется до плюс 19.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».